Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет, дорогие друзья. Главная тема в прямом эфире, как и всегда, по понедельникам в 11 утра. И сегодня у нас такой не очень обычный эфир, потому что сегодня, к сожалению, нет нашего гостя, который должен был быть здесь. У нас был запланирован эфир с Романом Куропаткиным и с Диной Куропаткиной, с его женой. Он пастор, является церковью «Благое Весть» в Самаре и директор издательства «Благая Весть», сайт «BB Book». Вы уже знакомы, многие знакомы уже с Романом, и многие знают его жену, но, к сожалению, в их церкви произошло несчастье. Одна женщина погибла в автомобильной катастрофе, и сегодня по этой причине ни Романа, ни Дины у нас сегодня в эфире нет, но, тем не менее, у нас есть тема для разговора «10 способов обличить человека в грехе». Будем говорить о правильном способе донесения до человека того, что он не прав. И эти способы подходят как верующим людям, так и светским. Поэтому, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Сейчас я сделаю то же самое. Поставлю лайки, поставлю репосты. И мы с вами начнем обсуждать способы, как обличить человека в грехе. Андрей Хлынов пишет: приветствую, Андрей. И, кстати говоря, друзья, если у вас есть какие-то свои оригинальные лайфхаки, как донести до человека информацию о том, что он не прав, и как сделать это максимально деликатно, пожалуйста, в комментариях делитесь, потому что всем нам очень это интересно, друзья. И опять же повторю, этот эфир будет полезен как верующим людям, так и неверующим людям. По крайней мере, они узнают о том, как мы, как бы мы хотели обличать людей в их неправоте, в их грехах. Не говорю, что обличаем, не говорю, что делаем, потому что мы все-таки люди и довольно-таки несовершенные люди, к сожалению. Поэтому не всегда мы поступаем по тому, как написано в Священном Писании Библии, или по тому, как подсказывает нам здравый смысл. Но, тем не менее, у нас есть некоторые ориентиры того, как это нужно делать правильно, и мы хотели бы в моем лице, друзья, с вами поделиться этими 10 способами обличить человека в грехе. Итак, ставьте лайки, делайте репосты. Сейчас я буквально сделаю еще 2 репосты, и, наверное, хотел бы помолиться вместе с вами, из тех, кто верит в действенность молитвы, о вот этой ситуации в городе Самара, в церкви «Благая Весть», об этой женщине, которая погибла, вернее, даже не о ней, да, а о ее родных, которые сегодня, к сожалению, потеряли близкого родного человека. И, безусловно, если самой женщине, ну, по большому счету, уже все равно, да, то ее родственникам, ее церкви нет, они испытывают боль потери, боль расставания с дорогим человеком, даже если точно знают, что он попал, как мы говорим, в Царствие Небесное, да, или в рай. Тем не менее, все равно боль утраты, она у нас есть, и никуда от нее не деться, и мы нуждаемся в таких ситуациях, мы нуждаемся в утешении, к сожалению. Давайте, друзья, помолимся об этой женщине, о Романе Куропаткине, как о пастыре этой церкви, о том, чтобы он нашел правильные и нужные слова для утешения родных и близких, да и для собственного утешения в том числе тоже. Господь, мы все знаем о том, что жизнь у нас не бесконечная, что она временная, и все мы это понимаем, все знаем, тем не менее, когда какие-то люди от нас дорогие, нашему сердцу уходят, для нас это всегда боль расставания, боль разлуки, даже если мы точно знаем, что этот человек оказался в нужном месте, да, что называется, он принял Господа в свое сердце и находится в раю, где мы его обязательно увидим после окончания нашей жизни. Господь, прошу тебя, помоги найти нужные слова Роману Куропаткину для утешения родных и близких, женщине, погибшей у них в церкви, которая сбила машина насмерть. Просим, Господь, тебя пошли утешение ее родным и близким, мужу, детям, родственникам и друзьям, чтобы они, Господь, видя эту ситуацию, тем не менее понимали, что все это ненадолго, что скоро они встретятся в небесном Иерусалиме, и, видя бренность жизни, прямо перед своими глазами, понимая бренность этой жизни, с еще большей страстью, с еще большим посвящением служили тебе и проповедовали Евангелие всему погибающему миру вокруг. Пусть и эта ситуация, пусть и эта потеря для церкви, для родных окажется для славы твоей. Аминь. Спасибо, друзья, что вы подключились, что вы ставите лайки, делаете репосты. Это очень важно для нас. И я просил и прошу еще раз, пишите в ваших комментариях то, как вы пытаетесь донести до людей их неправоту. Эфир называется «10 способов обличить человека в грехе». Но, естественно, для светского человека понятие грех может быть довольно-таки непонятным, неясным, поэтому я произношу слово неправота. Вот есть человек, который рядом с вами, и он неправ, он ошибся. Может быть, по отношению к вам, может быть, его ошибка касается вообще жизни. Например, он употребляет наркотики, изменяет своей жене, не вам, да, если вы жена, а просто своей жене. Или он совершает какое-то иное преступление, и у вас есть необходимость донести до этого человека его неправоту. Светлана Давыдкина пишет: «Гатчина, приветствую вас». Приветствую Гатчину, спасибо, что пишете. Андрей Хлынов: «Я забыл место писания, но там написано, что с кротостью нужно обличать». Да, мы об этом тоже поговорим, но понятие кротости, оно понятно, может быть, нам, этот смысл слова кротость, да, понятно нам, верующим, да и то не всем, на самом-то деле, но явно, да, я Галатам 6.1 собирался как раз сейчас тоже цитировать, но не всем понятно, что значит обличать с кротостью другого человека. Как это с кротостью обличать? Особенно если он совершил какое-то страшное злодеяние по отношению к вам лично, да, вот, Андрей, если по отношению к вам лично кто-то совершил страшное злодеяние, неважно какое, не, там, кирпич на ногу уронил, или сделал это, вернее, специально, да, потому что случайность — это, конечно же, не грех, сделал это специально буквально, то как вы в этой ситуации, испытывая страшную, жуткую боль, собираетесь обличать его с кротостью? Вот в чем вопрос, да, это очень важный вопрос, потому что иногда действительно по отношению к нам люди совершают какие-то жуткие поступки, и мы, испытывая боль и разочарование, и обиду от этого поступка, еще испытываем, не испытывая, может быть, необходимость, но понимаем необходимость в том, что этого человека нужно как-то еще и обличить, потому что, может быть, он не понимает, что он совершил. Такое тоже иногда бывает. Люди нам причиняют боль, даже не осознавая, как больно нам то, что они делают. И в этой ситуации ты должен как-то с кротостью его обличить. Вот как это сделать, если ты весь кипишь и бурлишь при этом? Да, это тоже важный вопрос. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты и пишите в комментариях, как вы это делаете, делитесь своим опытом. Виктор Коваленко: «Добрый день, Влад, и помощи Божьей в проведении передачи». Спасибо большое, она сегодня мне очень сильно понадобится. Еще раз, друзья, я говорю о том, что те 10 способов, которые я буду сегодня озвучивать, и, может быть, даже правильнее было бы назвать этот эфир не 10 способов того, как можно обличить человека в грехе, а, скажем, 10 пунктов, по которым ты сам себя можешь прокачать. И вот после этого уже, да, если ты соответствуешь этим 10 пунктам, уже нужно, можно идти обличать, ну или хотя бы некоторых из них. Итак, поскольку мы верующие люди, друзья, большинство из тех, кто смотрит сегодня этот эфир, по крайней мере, скорее всего, верующие, и, естественно, для нас авторитетом является Священное Писание, Библия, и все мировоззрение или, там, скажем, основу для нашего мировоззрения мы черпаем в этой книге Библии, да, в Священном Писании, как мы его называем. Поэтому, естественно, когда мы обличаем человека в грехе, в его ошибке, в его зле, которое он совершает по отношению к нам, по отношению к себе, по отношению к своим родственникам, к церкви, к Богу, неважно, да, какую ошибку он совершил, естественно, в первую очередь мы должны обличать человека в его грехах по-библейски, да, и Священное Писание очень хорошо нам разъясняет, как это делать, как противостоять другим в их ошибках. И уже Андрей правильно указал цитату Галатам 6.1, я ее прочитаю для тех, друзья, кто ее не помнит или не знает, если вы не читаете никогда Библию. В Галатам 6.1 написано: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным, чтобы не поддаться ненависти какой-то, злобе, да, не поддаться чувству мести или чему-то еще иному. Потому что когда мы кого-то обличаем, испытывая ненависть, злобу, раздражение, обиду, чувство мести, то, скорее всего, наше обличение, если и будет концептуально правильным, да, вот мы правильно, опять же, обличаем человека в грехе, то есть мы указываем на настоящую его ошибку, то у нас есть большая опасность сделать это резко, сделать это, используя неправильные, обидные слова, и в итоге все это может перерасти в перепалку, в желание человека, которого мы обличаем, защищаться, оправдываться, да, или, может быть, хамить и оскорблять нас в ответ. И наше желание, наша справедливая, что ли, обида, наш справедливый гнев по поводу ошибки, совершенной этим человеком, и наше желание, может быть, эту ситуацию как-то разрулить, может перерасти, на самом-то деле, просто всего лишь в ругань, в дрязги, в ссоры и в обиду на всю жизнь. Андрей Хлынов пишет, ну если случилось, что кирпич уронили, то первая реакция был бы гнев на человека, и поэтому стоит сначала прийти в себя и спокойствием, и уже без пыла гнева обличить человека. Обличить, Сергей Ястреб Кучерук пишет, обличить может каждый, только не обличать надо, а прощать и поднимать. Ну, на самом-то деле, Священное Писание, опять же, мы же ориентируемся на Библию, да, поскольку мы верующие люди. Священное Писание нам прямо говорит, что обличать мы, естественно, должны, безусловно. Когда мы видим рядом с собой очевидную несправедливость, то прощать эту несправедливость, не делая ничего по этому поводу, мы не имеем права. Ни как верующие люди, ни как просто люди, да, когда кого-то, допустим, рядом убивают с вами, да, или обманывают, или какая-нибудь цыганка своими цыганскими гипночарами у человека изымает из кошелька, там, из кармана деньги, если вы будете просто прощать эту ситуацию и поднимать, то, ну, извините, конечно, вы должны указать человеку на его грех. Опять же, Священное Писание нам говорит по этому поводу совершенно прямо и однозначно. И мне очень нравится по этому поводу, вот по пункту первому, пример одного известного, наверное, многим пастора, его зовут Вадим Боком, это американский пастор, баптистский, афроамериканец, афрохристианин, у которого большое количество детей. И, естественно, когда у тебя в доме большое количество детей, они совершают большое количество ошибок и большое количество грехов, как мы говорим. И в этой ситуации у них есть с его женой замечательный способ. Когда Води является свидетелем совершенной ошибки, да, когда дети согрешают или ошибаются, и совершают какое-то зло, и он начинает гневаться по этому поводу, то он всегда уходит в другую комнату, зовет свою жену и приглашает ее объяснить, почему ребенок не прав, и уже жена назначает какое-то наказание, если оно необходимо. Именно потому, что сам Води находится в гневе, да, в раздражении, может быть, в обиде даже. И, естественно, когда человек испытывает такие сильные эмоции, то он не в состоянии человека правильно обличить со смирением и с кротостью, да, и правильно назначить ему наказание, если оно необходимо в этой ситуации. Вот таким образом это решает ситуацию Води Боком со своей женой и детьми. Итак, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы сегодня говорим о том, как правильно обличать наших ближних и дальних людей в их ошибках, в их грехах. И повторю еще раз, этот эфир будет полезен даже неверующим людям, потому что те крупицы мудрости, которые содержатся в Священном Писании, они одинаково действенны как для верующих людей, так и для неверующих людей. И, может быть, для кого-то из вас, даже если вы не читаете Библию, никогда ее не читали и не хотите ее читать, не ходили в церковь и даже не будете в нее ходить никогда, все равно эти способы покажутся уж точно совершенно здравыми, разумными, и вы сможете применять их в своей жизни для того, чтобы какие-то конфликты и сложные ситуации разруливать с большей мудростью и с большей эффективностью. Шалом, ваш дом. Чтобы обличать кого-нибудь, нужно самому жить свято. Кто святой и без греха, тот пусть не обличает. Нет, это неправда, естественно. Вы абсолютно, я бы сказал, тотально неправы в этой ситуации, потому что если вы, например, не живете святой жизнью, предположим, вы, не знаю, смотрите пиратские фильмы, да, вот, не знаю, или не платите налоги, и опять же рядом с вами совершается зло воровства какого-то, да, очевидного, или измена, или кто-то кого-то оскорбляет плохими словами, да, то по вашей логике неправильный, что на мой взгляд, что на взгляд Священного Писания, опять же, вы не должны обличать этого человека, поскольку вы сами не живете святой и праведной жизнью. Вы должны смотреть, как это несправедливость, как это зло совершается рядом с вами, и ничего по этому поводу не делать, ведь вы не живете святой и праведной жизнью. Я хочу подчеркнуть, что ни один человек в этой жизни, каким бы он не был посвященным христианином, не способен жить святой и праведной жизнью, да, и это нам опять же говорит Священное Писание и наш собственный жизненный опыт. Итак, конечно же, обличать мы должны других людей или указывать им на их ошибки, даже если мы сами не являемся примером для подражания во всем. А мы не в состоянии быть примером для подражания во всем ни для кого в этой жизни и никогда. Да? Человек не способен исполнить закон. Если бы это было возможно, то, опять же, жертва Христа была бы просто не нужна. Да? Зачем, если мы способны быть святыми людьми? Зачем? Зачем кому-то нужен Христос, если я могу быть идеальным человеком в этом мире, не совершая ошибок, быть святым? Да? Но, к сожалению, это невозможно. Или к счастью, да, кто знает. Итак, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите в комментариях то, каким образом вы обличаете кого-то в его грехах, в ошибках, как вы указываете человеку на ошибку таким образом, чтобы человек на вас не обиделся. И мы подходим ко второму способу. То есть первый способ – это по-библейски, да, с кротостью, или как, например, в Матфея в 18 главе написано, я процитирую только один стих, потому что там такой достаточно большой отрывок с 15 по 20. Иисус же призвав... Так, стоп, секунду, я немножко другой стих открыл. Матфея 18 глава, сейчас я открою в своей Библии. Матфея 18 глава, 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Это очень важный принцип. Обличать человека, указывать ему на его ошибки, когда никого нет рядом с вами, ни одного свидетеля. Потому что, опять же, если есть кто-то рядом, особенно если вы обличаете молодого человека или женщину, или взрослого, то есть неважно кого на самом-то деле, если рядом с ним есть какие-то другие люди, ну, особенно это заметно на самом-то деле тогда, когда вы обличаете детей или подростков, не своих, к тому же, детей или подростков, не своих детей, во дворе, в церкви, на улице, неважно. Тогда, когда рядом с ним находятся его друзья, он совершенно точно будет отвечать, скорее всего, ну, в большинстве случаев, по-хамски, он будет защищаться, он будет пытаться казаться крутым, правым и так далее, и тому подобное. Но если вы то же самое скажете ему один на один, то он вполне, возможно, послушает ваших слов. И не потому, что он боится вас, и за его спиной нету компании людей, а именно потому, что ему не перед кем, я скажу такое слово нехристианское, понтоваться, не перед кем защищаться. И в моей практике было масса подобных случаев, когда кто-то писал в комментариях, например, из подростков, и они смотрели эфир в компании своих друзей, особенно девушек, парней, в присутствии девушек, и они очень рисовались, очень писали хамские сообщения, но в тот момент, когда ты с ним переходишь в личные сообщения или отводишь его в сторонку и пытаешься с ним нормально, вежливо поговорить один на один за чашкой чая, то все резко меняется. Он готов послушать, он готов услышать доводы твои, он готов привести свою здравую аргументацию, если она у него есть. То есть, иначе говоря, когда вы обличаете человека один на один, то у него нет причин соотносить свои слова, которые он произносит, с теми людьми, которые находятся рядом с ним. Нет причин казаться слишком правым, нет причин защищаться, или их становится гораздо меньше. И ваш диалог сможет быть более конструктивным, чем он был бы в присутствии свидетелей. Итак, друзья, с кротостью, конечно, да, с кротостью и один на один. Это очень важный принцип для того, чтобы донести человеку важную информацию. Итак, ставьте лайки, делайте репосты и пишите в комментарии свой личный опыт, делитесь им, как вы сами обличаете других людей. Еще я хотел напомнить вам о том, что наша передача, она является благотворительной. Мы все трансляции, которые делаются на Telos Media, они совершаются за счет ваших пожертвований, друзья. Мы не коммерческая организация, существуем исключительно на те средства, которые вы присылаете к нам в качестве благодарности или авансом за те передачи, которые мы делаем. Поэтому, друзья, если у вас есть побуждение на сердце пожертвовать нам какую-то сумму комфортную и удобную для вас, то, пожалуйста, вы можете это сделать по ссылке в описании этой трансляции. На своей личной странице я сейчас эту ссылку размещу. Если вы смотрите эфиры в каких-то других группах, то она уже там, скорее всего, да, она там уже появилась, эта ссылка на страницу пожертвований. Если вы смотрите нашу передачу через YouTube, там эта ссылка тоже должна быть. Если вы же слушаете ее через приложение Telos Media, которое каждый из вас может скачать в App Store или в Play Market, то просто зайдите на страницу teos.fm, в правом верхнем углу есть кнопочка «Поддержать», либо в списке передач, кнопка с левой стороны страницы, найдите передачу «Главная тема», и там тоже будет эта ссылка, зайдя на которую вы сможете пожертвовать там 100, 200, 300 рублей. В общем, ту сумму, которую вы готовы сегодня для развития наших эфиров. Спасибо вам, друзья. Еще раз ставьте лайки, делайте репосты. Мы благодарны вам за то, что вы и лайки ставите, и репосты делаете, и жертвуете нам ваши средства, потому что именно благодаря этим средствам мы можем делать наши трансляции и развиваться, друзья. Второй способ обличить человека в грехе, вторая не способ, да, но необходимость, второе действие, да, которое вы должны совершить, прежде чем кого-то обличать, это делать это с молитвой. Нам нужна Божья помощь и Божье водительство всякий раз, когда мы говорим о чьей-то жизни. Потому что мы очень сильно ограниченные с вами люди, друзья. Мы совершенно не знаем и не понимаем всех обстоятельств дела. Мы иногда совершенно не знаем переживаний другого человека и часто не понимаем мотивы того, что он делает. Или мотивы тех слов, которые он произносит. Или даже, возможно, мы не понимаем, мы не замечаем, что человек обижает нас просто потому, что он нас не понял, он нас не услышал, он неправильно трактовал наши поступки. Если мы сразу же бросаемся в огонь, да, с мечами, с шашкой наголо, давай обличать человека в грехе, часто мы раним уже раненого человека, раненого сильно, и совершаем еще большую ошибку, чем он, обидев в чем-то нас, предположим, да, или совершив какой-то грех. И поэтому нам нужно здравомыслие. Здравомыслие нам часто будет взять неоткуда. Если мы верующие люди, то прежде чем обличать кого-то в грехах, конечно, мы должны сесть и помолиться, чтобы попросить Божью помощь, чтобы в этой самой молитве успокоиться, расслабиться, прийти в равновесие, найти нужные слова и только потом эти обличать. Если же вы неверующий, то просто сядьте, отдышитесь, подумайте, поразмыслите, почему человек совершил тот или иной поступок и какие причины у него могли быть для того, чтобы это сделать. Поспрашивайте других людей о его жизни. Может быть, даже страшный поступок, который он совершил, на самом-то деле имеет под собой серьезную причину. Иногда даже убийства люди совершают просто потому, что их загнали в угол, как диких зверей, да, и у них не было другого выхода. Буквально недавно была ситуация, когда молодой человек изрезал, в России, да, изрезал всю свою семью, мать, брата и там, по-моему, кого-то еще, а в результате оказалось, что это страшный поступок, да, молодой человек взял нож и давал резать своих родственников, а оказалось, что его на протяжении лет целых, месяцев и лет гнобили родственники, и мать, и тетя, и все остальные гнобили, унижали, оскорбляли, и фактически то, что он совершил в состоянии аффекта, и это было доказано следствием, да, следствием. Поэтому, друзья, даже такие страшные поступки иногда люди совершают действительно потому, что просто у них не было как будто бы другого выхода. Или они его не нашли, или они были в таком состоянии психологическом, что абсолютно себя не контролировали. И прежде чем кого-то обличать, помолитесь, подумайте, поразмышляйте. Действительно, возможно, именно ваша молитва, то, что вы не сразу кинетесь кого-то обличать, поможет вам найти нужные слова для того, чтобы человеку указать на его ошибки, друзья мои. Не пренебрегайте молитвой. Иногда мы слишком халатно относимся к этому величайшему дару, который дал нам Бог. Виктор Коваленко пишет, если человек во время общего богослужения ведет себя по-хамски, бесчинно, является членом церкви, будет ли верным обличить его также при всех? Ведь он же открыто это сделал или делает. Я думаю, что в этой ситуации прежде всего вы должны указать на такое бесчинное поведение пастора церкви, то есть если это систематически случается, да, то лучше сделать это через пастора церкви, это в первую очередь. Все-таки авторитет пастора обычно немножко выше, чем наш, если мы рядовые члены церкви, да, если мы обычные члены, ну, прихожане и обычные члены. Ну вот, и, возможно, пастора просто он будет готов слушать, скорее всего, более внимательно, чем вас. Поэтому если есть возможность, то лучше действовать через пастора, и пастор уже пригласит этого человека к себе в кабинет или там где-то у вас есть какая-то комната для душепопечения. Если ее нет, просто отведет его в сторонку и поговорит с ним уже он. Если же вы не имеете такой возможности, ну, в любом случае лучше отозвать человека в сторонку. Лучше отозвать его в сторонку, сказать: брат, сестра, пожалуйста, давайте мы отойдем в сторонку, у меня есть для вас два слова, я бы хотел с вами вместе помолиться, и вы не обманывайте, потому что вы действительно помолитесь вместе с ним, и уже там его обличите, потому что, ну, в некоторых ситуациях, к сожалению, это приходится делать на виду у всех, да, когда прям выхода другого, ну, абсолютно нет. Но в больших церквях у нас есть, например, по крайней мере, в России, в Санкт-Петербурге, в больших церквях есть распорядители или ашеры в некоторых церквях это называют, люди, которые могут отозвать человека в сторону, да, то есть ему можно этому ашу или распорядителю сообщить о том, что кто-то ведет себя бесчинно, и он уже отведет, либо подойдет и на ушко скажет человеку пару ласковых слов по поводу его поведения. Вот такие дела. Итак, продолжим. Да, третий способ, который очень важен при обличении человека во грехе, в ошибках, это делать это лично. Лично. Что я имею в виду? Иногда мы наблюдаем поведение человека, во-первых, в интернете, в наших социальных сетях. Кто-то ведет себя абсолютно, абсолютно беспредельно. Или, как вот написал человек, только что бесчинно ведет себя, оскорбляет, хамит, какие-то суждения очень неправильные вносит, да, и так далее, и тому подобное. И у нас есть желание обличить его прямо там же в комментариях. Я сам совершал такие ошибки неоднократно, когда я писал человеку в ветке, в форуме в каком-то, да, или в комментариях под своими постами, прям там и писал ему, что он не прав. При том, что иногда я видел этого человека, знал этого человека лично. Вот это, в принципе, ошибка. Так делать не стоит, надо обличать лично. Лучше это делать вербально. Да, личная встреча, телефонный звонок гораздо лучше, чем текстовое сообщение или электронное письмо. Если есть возможность, позвоните человеку, а лучше встретитесь с ним. Но не делайте это через там, в мессенджеры какие-то и пишите ему, ну, не пишите ему текст. Во-первых, текст не всегда отражает интонацию, вы это прекрасно знаете, возможно, даже лучше меня. И часто мы не понимаем другого человека, потому что неправильно трактовали интонацию, с которой он написал то или иное. А в тексте просто невозможно проказать свою интонацию, и невозможно понять, человек улыбается, когда он ставит лайки, потому что он шутит или потому что он над нами издевается, саркастически пишет ту же самую фразу. Да? Поэтому, опять же, если кто-то не прав перед вами или перед кем-то, и у вас есть необходимость и нужда его в чем-то обличить, никогда, по возможности никогда, не пишите ему текстовых сообщений, не пишите ему электронных писем. Самый идеальный вариант – это встретиться с ним лично. Если у вас нет возможности с ним лично встретиться, используйте какую-то видеосвязь. Это второй вариант. И в самом крайнем случае используйте телефонный звонок. Потому что все-таки, когда он вас видит лично, да, хотя бы по видеосвязи, это гораздо лучше, нежели чем. Он видит ваши эмоции, ваши глаза, видит вашу мимику, да? И вы тоже видите его лицо, вы понимаете его реакцию на ваши слова, понимаете, да? А когда вы еще лично встречаетесь, то можно обняться, не знаю, выпить чаю, еще что-то сделать, да, совместное, пообедать, это очень примиряет. И тогда ваше послание, ваш месседж уж точно дойдет до человека. А возможно, вы сами поймете, что вы были неправы, да, в таком личном общении. Поэтому, друзья, третий способ. Третий пункт – это делать это лично, при личной встрече, но ни в коем случае по возможности не делать это через текстовое сообщение. Андрей Хлынов пишет, с любовью нужно обличать. Да, с любовью, но, как вы писали чуть выше, когда вам на ногу уронили кирпич, то с любовью делать что-то в этой ситуации, испытывая жуткую и страшную боль, бывает довольно сложно. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, в комментариях указывайте, рассказывайте о своем личном опыте, как вы обличали человека в грехе и указывали ему на ошибки. Я напоминаю о том, что этот эфир будет совершенно точно полезен и для неверующих людей, поэтому не стесняйтесь посылать его своим светским друзьям или просто репостите его на свою страницу в социальных сетях. И вот мы подошли, да, к тому самому слову, про которое сразу же сказал Андрей Хлынов. Обличать нужно смиренно. В самом начале передачи он об этом написал. Смиренно. Мы должны с вами помнить о том, что если бы не Божья благодать, мы все могли бы попасть в сети врага. И более того, многие люди, особенно светские люди, они просто не понимают, и у них нет, скажем, ресурса. Они, во-первых, не понимают, что они совершают неправильный поступок, а вы их пытаетесь там в грехе обличить. То есть слово «грех» у него может даже не быть в его парадигме мышления. Да? Он не понимает вообще, когда вы произносите слово «грех», о чем это, да? Он, может быть, думает, что это только про убийство, про воровство там, и еще про что-то страшное. А то, на что вы ему указываете, он даже не понимает, что это грех. А вы ему там про грех, там, про кавру небесную, все такое прочее, да? Он просто не понимает. Это первое. Второе. Возможно, человек, который совершил какую-то ошибку, он не имеет ресурсов для того, чтобы эту ошибку не совершать. Не имеет ресурсов и знания о том, что это ошибка, да? Ресурсов. у него нет возможности быть кротким и смиренным. А я вас уверяю, что у большинства светских людей такого ресурса просто нету. Нету, да? У них нет базы, нет основания. Это мы с вами можем черпать какие-то энергию, скажем так, да? Черпать эти ресурсы в Иисусе Христе, в Священном Писании, в Церкви. Как говорят психиатры, психологи, психотерапевты, у нас с вами гораздо больше и лучше саногенетическая среда. У светских людей ее, как правило, нету. Поэтому мы должны это хорошо понимать. И они находятся в плену греховного мировоззрения. Мы должны это понимать. И когда мы его в чем-то обличаем, мы должны обличать его, исходя из этого, да? У нас есть Христос, у нас есть Священное Писание, у нас есть понимание, что такое добро и зло, то, как на добро и зло смотрит Господь. У них нет этого понимания. И, возможно, нет не потому, что они его не хотят иметь, а потому что их так воспитали. Они выросли в такой среде, где абсолютно стерты границы добра и зла, где все это настолько туманно и неясно, и нечетко, что когда они что-то совершают, они совершают не из желания совершить зло или причинить вам боль какую-то. Они совершают эти поступки просто потому, что они так живут, они так привыкли. И в этом случае нам нужно максимально смиренно показывать им другую картину мира, показывать им другую систему координат и объяснять, почему на самом-то деле то, что они совершают в Божьей системе координат, является не очень хорошим поступком, а может быть даже и в общечеловеческой системе координат. Пока еще их поступки тоже не очень хороши. Если у нас нет смирения и готовности к диалогу, друзья, то мы просто не сможем донести до человека месседж, что они неправы, что они совершают грех, плохой поступок какой-то. Итак, смирение очень важно, и понимание того, что человек может совершать плохой поступок просто потому, что он живет в другой системе координат, чем мы, и он не понимает, что он его совершает. Виктор Коваленко, по поводу личной встречи, мы читаем, что Павел обличает, наставляет Коринфян в письме, или это не так? Это ведь так, это ведь как СМС, и да, и нет. Потому что мы там же читаем, что он хочет к ним прийти и обличить их лично, да? Но при том все-таки письмо и послание, которое он посылает, это совсем не СМС. Это совсем не СМС. В СМС вы не сможете провести все доводы за и против. СМС не предполагает вдумчивого сообщения в мессенджере, не предполагает вдумчивого отношения к тому, что там написано, да? И у нас даже психология поменялась на самом-то деле. Когда мы писали письма с вами, вспомните, там, я писал последнее письмо, если не ошибаюсь, в 95-м году, текстовое, кажется, или в 94-м году, или в 95-м году я писал последнее письмо. И ты подбираешь слова, ты переписываешь, перечеркиваешь и так далее и тому подобное. И в результате то письмо, которое ты написал, оно может... Это целый труд, который ты совершил. Целый труд. И люди, которые читают ваше письмо, они тоже относятся к этому письму не так, как мы относимся сегодня к СМС, к сообщениям в социальных сетях и в мессенджерах. Нет, это абсолютно другие вещи. Поэтому прямую параллель между СМС-ками и общением в социальных сетях и письмами проводить мы не можем. У нас нет такого, даже права такого нет. Ну, не то, что право-то есть, но это не очень правильно, на мой взгляд. Не очень правильно. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии, друзья, в сообщениях, как вы обличаете людей в том, что они неправы, так, чтобы они не обиделись, и так, чтобы ваше обличение привело к еще большему, возможно, укреплению ваших личных отношений, а не к войне какой-то кровавой, да, и не к кровной мести, да. И вот пятый пункт, да, который мы уже, в общем-то, несколько раз проговаривали, рассудительно. Мы должны, друзья, обличать рассудительно. То есть, иначе говоря, если мы не уверены в том, что происходит на самом деле, и таким образом мы все еще не пытаемся установить истину, да, то лучше вообще... То есть, короче, если мы не уверены во всех фактах, то лучше не обличать, лучше дистанцироваться от этого обличения, даже когда вас к этому призывают все там люди, ваши родственники, друзья, лучше все-таки попытаться сесть и выяснить как можно большее количество нюансов, задать как можно большее количество вопросов, обратиться, может быть, даже к сторонним людям для того, чтобы выяснить максимальное количество подробностей и уже потом обличать. Бывают ситуации, и прямо сейчас я нахожусь в такой ситуации, на самом-то деле, когда меня призывают, например, поучаствовать в том, чтобы там начать писать гневные письма, обличать и так далее и тому подобное. Я этого не делаю, потому что у меня просто нет информации. Я могу поддаться уговорам дорогих моему сердцу людей и вписаться в эту войну, непонятно, только потому что в эту войну меня приглашают мои друзья, да, мои товарищи, мои братья, мои соработники, с которыми я вместе служу. Я не считаю себя вправе, у меня нет информации, нету дополнительных фактов каких-то, которые мне нужны. И я боюсь оказаться неправым, обличая человека, обличая людей, да? И мы должны поступать так же и в наших взаимоотношениях с людьми. Опять же, прежде чем кого-то в чем-то обличить, пожалуйста, выясните как можно больше подробностей происшедшего. Возможно, когда вы выясните все, окажется, что вам не захочется человека обличать. Или вы это сделаете совсем иначе. Там простой пример. Ребенок, предположим, украл булку хлеба в магазине. Воровство? Конечно, воровство. Плохо? Конечно, плохо. Если мы поступим максимально нерассудительно и по закону, мы поймаем этого ребенка, отправим его в спецшколу для неблагополучных детей или в детскую колонию. Да? И такие случаи происходили много-много раз. Более того, например, в цивилизованной Европе, в Лондоне, в Англии, 19 века еще ребенка могли просто повесить за воровство. Да-да-да, там применяли такие наказания. Ребенка могли просто повесить за воровство этого хлеба. Но если мы попытаемся сесть с этим ребенком и выяснить, в чем дело, мы можем узнать, что, оказывается, он не ел 4 дня, потому что его мама и папа бухают и пропили уже все имущество, и не кормят его, не одевают, не обувают, и за ним не следят. Да? И у него просто не было другого выхода. Да, он совершил воровство, да, он совершил плохой поступок. Но как только мы сели и выяснили все нюансы, мы сами пойдем купим ему этот хлеб, да, накормим его там в кафе, и, может быть, будем подкармливать и в дальнейшем его, понимаете, да? Опять же, это не уменьшает тот факт, не изменяет тот факт, что было совершено воровство, но наше отношение к этому воровству меняется. И поверьте, Бог также на это смотрит. Иногда мы просто не можем людей по правде, да, по справедливости обличать в том, что они совершают, потому что мы узнали какие-то нюансы. Еще один момент. Мы должны обличать человека и указывать ему на его ошибку быстро. В смысле, что это значит? Это не значит, что мы должны быстро-быстро говорить, как я сейчас говорю, по своей извечной привычке, да, там, и тараторить, пытаясь как можно быстрее его там обличить, да, и обидеть, и указать его на ошибку. Нет. Это призыв к тому, чтобы разговор мы не откладывали. Если человек совершил ошибку какую-то, грех, то мы должны, помолившись, рассудив, что произошло, максимально все-таки быстро донести до человека в том, что он совершил ошибку. Потому что чем дольше пребывает человек в грехе, тем труднее ему будет нарушить модель поведения потом. Он может привыкнуть так жить, он может забыть обстоятельства дела, он может изменить свое мировоззрение под воздействием этого греха. Да? И чем дольше мы откладываем наш разговор, тем больше он погружается в пучину своей неправоты, и тем больше он находит аргументов для себя лично, чтобы и дальше так поступать. Он привыкает. Понимаете, когда человек совершает... Это как маленькая трещинка, которая потом становится большим отверстием, и течь превращается просто в водопад какой-то. Человек совершает ошибку. Он как одел новую одежду, да, непривычную. Он надел на себя эту одежду, он привык к ней, да, он подвигал плечами, руками, подвигался телом, да, она стала удобной, и потом она через какое-то время становится его любимой рубашкой, хотя, может быть, он, когда надевал ее на себя первый раз, она была ему некомфортная из-за цвета, фасона или чего-то еще. Поэтому нам как можно быстрее нужно подойти к этому человеку и пригласить его на разговор, для того, чтобы он еще не успел привыкнуть к своему вот этому новому состоянию, да, если он вдруг решил так вести себя уже регулярно, да, ну, не знаю, какую-то модель поведения он для себя новую принял, и она неправильная. Или чтобы он не нашел аргумента для того, чтобы самого себя оправдывать. Потому что в этом случае, даже если он с вами согласится через месяц, что был неправ, внутри себя он уже не чувствует себя виноватым. внутри себя он уже 1000 раз себя оправдал и забыл на самом-то деле. Уже и оправдал, и уже и забыл. И ваша информация, которую вы до него доносите, она не будет настолько же действенной, как если бы вы обличили его сразу же. Никита Курасов пишет: «Мда, баптистов обличишь, они никогда не признают, даже когда 1000% не правы и не покаятся, ведь они сектанты. А сектанты всегда горды и высокомерны», пишет Никита Курасов. Я хочу, чтобы вам Никита Курасов сказать, что то, что вы написали, это уже является высокомерием, признаком гордости, неразумия, нерассудительности и неправоты. Вот буквально все то, что вы сейчас написали, оно подлежит, поверьте мне, Никита, осуждению, потому что вы категорически неправы. То, во-первых, как вы это сделали, что вы написали, и, в общем-то, Никита, да, даже не знаю, что на это сказать. Горды и высокомерны, пишет человек, и сектанты, да, пишет человек, который вряд ли понимает, что он... Вот это признак как раз-таки, друзья, нерассудительности, да, человек пишет: вы горды, вы высокомерны, вы сектанты, как не обличишь, вы всегда не правы, а мы правы. Вот это признак гордости, как раз-таки, высокомерия, но и сектанство, да, и отсутствие рассудительности. Поэтому, друзья, посмотрите, как это сделал Никита Курасов, и ни в коем случае так не поступайте сами в своей жизни. Лучше все-таки разобраться, прежде чем что-либо писать, и как это писать. Итак, прямо, да, этот следующий пункт надо обличать прямо. Обличение – это не та ситуация, в которой мы должны ходить вокруг да около. Иногда мы пытаемся подобрать слова и обликаем конкретный месседж в какое-то такое аморфное послание, труднопонятное и трудноразличимое. Мы боимся обидеть человека, мы боимся произнести какие-то слова. Иногда мы боимся реально произнести конкретный грех по имени, да? И мы пытаемся как-то вот его камуфлировать, туманные фразы. Этого делать ни в коем случае не стоит. Человеку очень трудно бывает справиться со своим грехом, если он четко не сформулирован. Если совершено воровство, я возвращаюсь к пиратским фильмам и к пиратским там пиратским книгам каким-то, да, или музыке. По сути, это воровство. По сути, это воровство. Иногда мы облекаем это в какие-то там... Вот пример я вам приведу, да, реальный пример. В моей практике такое было. Я жил, скажем так, в общежитии много лет назад, и там один человек взял у моего приятеля без спроса. То есть комната, где много кровати, да, много кровати. И у каждого есть своя тумбочка, свое маленькое пространство, где его личные вещи лежат. И один человек взял дезодорант, побрызгался на себя, потом через 3 дня сказал... А человек был в отъезде. Он приехал, и тот ему сказал: я у тебя взял дезодорант и им побрызгался. Да? Ну вот. По сути, то, что он совершил, это называется воровство. Он без спроса взял чужую вещь и воспользовался. Без спроса. Даже если это всего лишь дезодорант. Да? И мы так и должны до человека донести эту информацию. Ты украл, ты взял чужую вещь без спроса, ты украл, и ты воспользовался. В этих же ситуациях мы иногда начинаем какие-то другие фразы подбирать, там, взял без спроса, там, да, но он же все равно признался, нет, он совершил воровство. И мы так и ясно должны до него донести, что это воровство. И опоздание на встречу деловую какую-то, это тоже воровство времени. Это не то, что человек необязательный, он там, да, это не опоздание, это не задержка, это воровство моего времени. Ты украл мое время. Я мог бы это время посвятить своей семье, своей работе, чтению, обучению или чему-то еще, но я должен был стоять и ждать тебя там минуты, десятки минут, часы, и ты украл мое время, ты украл мою жизнь. И это нельзя вернуть. Поэтому, друзья, мы все-таки, нам необходимо доносить до человека прямо, четко и ясно то, что мы хотим ему сказать, не гуляя вокруг да около. Светлана Давыдкина: каждый человек для Бога важен, неважно какой он деноминации. Вот вы это понимаете, Светлана, а вот Никита Курасов этого не понимает, фактически своим заявлением выставляя себя за пределы христианского общения на самом-то деле, когда он говорит о том, что он, ну, то, что он пишет, его выставляет за стан на самом-то деле таким образом. Не нас, не баптистов он пытается изгнать, да, из христианского общения, а себя таким заявлением изгоняет из христианской семьи на самом-то деле. Итак, И очень важный момент, когда мы кого-то обличаем, наверное, это последний будет пункт, два еще последних я не успею сказать, у нас осталось 4 минуты буквально, это обличать человека искупительно. Искупительно. То есть целью нашего обличения должно быть не указание на то, что человек... то есть, короче, мы должны пытаться не доказывать свою правоту, обличая кого-то, а мы должны так обличать человека, чтобы пригласить его к покаянию и восстановлению. Мы должны создать ему пространство, в котором ему будет безопасно, комфортно признать свою неправоту, и сделать какие-то шаги к восстановлению. Это очень важный пункт, и вот по этому пункту не у всех из нас хватает мудрости. У меня, например, не всегда далеко хватает мудрости так донести до человека, так его обличить, чтобы при этом он не обиделся, чтобы у него было пространство и ресурсы для вот этого покаяния и восстановления. Именно таким образом должно быть, и таким должно быть наше обличение кого-то в грехах. Искупительно, да? Именно так обличал нас Христос. Он не просто обличал кого-то в грехах, но он предлагал способ решения этой проблемы. Он предлагал ресурс для восстановления. Он предлагал покаяние, он предлагал свободу от греха, он предлагал силы для того, чтобы совершить исцеление. Да? Все это он делал, и в этом смысле мы должны поступать точно так же мы, да, предлагая возможность для искупления и для восстановления. Ни в коем случае, опять же, не как это Никита сделал, да, просто плюнул какую-то гадость в пространство и ушел куда-то. Нет. Мое желание не то, чтобы превознестись в гордости и в тщеславии над человеком, который не прав. Я-то святой, я таких вещей не совершаю. Я прав, я святой. Нет. Это скорее умоление, это вставание на колени рядом с человеком, но на один уровень с ним. И приглашение поучаствовать в его жизни, да, наверное, вот я два пункта смешаю в один, последний, да, это приглашение взаимно, да, взаимно пойти с ним к победе над этим грехом. Я хочу идти вместе с тобой к победе в этой борьбе, я хочу предложить тебе руку, я понимаю, что тебе было тяжело, ты совершил этот поступок, потому что у тебя не было ресурсов, ты был в смятении, ты был в слабости, ты не знал, что делать, может быть, да, ты не понимал, что это плохо, ты был порабощен своими желаниями, страстями, и поэтому ты совершил этот грех, этот поступок. Но вот тебе моя рука, и я хочу вместе с тобой пройти путь в исцелении и восстановлении. Я прощаю тебя, да? Я указываю тебе на твой грех, я указываю тебе на твою ошибку, но я хочу помочь тебе исправиться в этой ошибке. Это будет самый лучший способ обличения. Когда мы подставляем плечо, мы сожалеем вместе с этим человеком в том, что он совершил, да? Мы реально опечалены его грехом. Мы страдаем от того, что он совершил этот грех. Нам жалко его душу, нам жалко его личность, нам жалко его человечность. Мы сожалеем, сочувствуем ему, и мы предлагаем ему руку помощи в борьбе с этим грехом. Вот этот самый пункт, последний пункт, самый важный во всей этой моей сегодняшней передаче, в этом эфире. Пожалуйста, друзья, братья и сестры, кем бы вы ни были, да, если вы даже не верите в Бога, когда вы кого-то обличаете, когда вы кому-то указываете на ошибку, предлагаете ему пространство и ресурсы для исцеления, предложите ему свою руку и свою помощь в том, чтобы преодолеть тот грех, который им завладел, каким бы он ни был. Это был, друзья, Theos Media. У нас сайт theos.fm, в правом верхнем углу есть кнопочка «Поддержать нашу трансляцию». Нажимайте на нее, если у вас же есть желание помочь нам в организации этих трансляций, то вот есть возможность помочь нам финансово, либо однократным платежом, либо подписавшись на ежемесячные рекуррентные платежи. Это был Влад Юртов, передача «Главная тема». Всем до встречи в прямых эфирах. Пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.